多分。
Умер Сапурмурат Ниязов. Что ожидает Туркмению? Революция или новая диктатура? Отец Александр Литвиненко убежден, что Владимир Путин отдал приказ об убийстве его сына. Автор книги «Джек Потрошитель. Расследование 21 века» оценивает действия полиции по поиску ипсвичского душителя. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сапурмурат Ниязов, который сегодня умер в Ашхабаде, запомнился современникам не только как авторитарный правитель своей страны. Президент Туркменистана был очень деятельным человеком. Он писал стихи и песни, заставлял своих министров учить английский язык, пытался переселить пингвинов в пустыню Каракумы, запрещал мужчинам носить бакенбарды, а всем, независимо от пола, вставлять золотые зубы. О самом эксцентричном диктаторе современности – Любовь Чижова.
Несомненно, одно из главных достижений Туркменбаши – это философско-историческое исследование «Рухнама», что значит «духовность». Многотомный трактат, состоящий из двух частей, учит молодежь, как следует жить. Впервые он был издан в 2002 году. «Рухнама» является обязательным предметом для школьников и студентов вуза. Кроме того, знание этой книги обязательно при прохождении аттестации в государственных учреждениях. «Рухнама» издана на 30 языках мира. После написания ее второго тома Сапурмурат Ниязов пообещал всем, кто сможет прочесть книгу трижды, попадание в рай. Кроме того, Сапурмурат Ниязов назвал в честь себя один из месяцев года – январь. Еще он распорядился разделить человеческую жизнь на 12-годичные циклы. По приказу Туркменбаши старость Туркмении теперь начинается с 85 лет, а сам он на момент принятия этого решения находился в возрасте вдохновения. Именно так назван промежуток между 61 и 73 годами. Чтобы подчеркнуть свою скромность, Туркменбаши объявил конкурс для тележурналистов под девизом «Кто меньше хвалит Туркменбаши». «От хвалебных от я готов сквозь землю провалиться, ведь каждая песня обо мне. От стыда глаза некуда девать», — говорил Туркменбаши. И все телеканалы наперебой стали рассказывать о его скромности. Кроме того, Ниязов заменил название улиц в Ашхабаде номерами, заставил своих министров принимать участие в 36-километровом забеге для здоровья и учить английский. Он объявил вне закона все инфекционные заболевания, включая холеру и СПИД, и запретил даже упоминать о них. Туркменбаши, автор цикла лирических стихотворений, в которых он называет себя «новым духом туркмен и их спасителем». Туркменбаши упразднил балет, мотивировав это тем, что у туркмен в крови нет любви к балету. Он объявил, что дипломы всех иностранных вузов, полученные за последние 10 лет, являются недействительными. Сапурмурат Ниязов запретил включать магнитолы в автомобилях, чтобы они не отвлекали от езды. По непонятной причине запретил молодым людям носить длинные волосы, усы, бороду и бакенбарды. Кроме того, Ниязов запретил золотые зубы. Он сказал: «Я горжусь, что у меня все зубы белые. В Туркмении мода на золотые коронки существовала, когда мы жили плохо. Настало время отказаться от пережитков прошлого». Туркменбаши подчинил госавтоинспекцию Министерству обороны и принял закон, по которому можно не работать в жару. Он запретил артистам петь под фонограмму и вручил шикарный подарок российской певице Диане Гурцкой, которая приехала на гастроли в Ашхабад. Узнав, что она выходит замуж, отец всех туркмен подарил ей золотой гарнитур, украшенный бриллиантами. Его стоимость очевидцы оценили примерно в 150 тысяч долларов. При жизни Ниязов начал строительство в стране более 10 драматических театров площадью несколько тысяч квадратных метров. Еще Сапурмурат Ниязов заявил о намерении построить в пустыне Каракумы зоопарк, куда решил переселить пингвинов. Он мотивировал это тем, что из-за глобального потепления на планете пингвины вымрут. На спасение животных было выделено 18 миллионов долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Однако Сапурмурат Ниязов останется в истории не только благодаря своим экстравагантным выходкам. За годы его правления в Туркменистане был установлен жесточайший полицейский режим. Всякое инакомыслие безжалостно подавлялось. Об этом напоминает руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов.
Диктатор в течение почти 20 лет установил очень жесткий контроль за всей прессой, за всем телевидением, и практически ни одного средства массовой информации не было в Туркмении, которое бы не принадлежало государству. Все газеты в Туркмении выходили с подписью под логотипом «Учредитель Туркменбаши». И только за рубежом создавались интернет-сайты, которые могли рассказывать о том, что на самом деле происходило в Туркмении, давать какую-то альтернативную информацию. Но власти Туркмении жестко контролировали и интернет, поэтому население Туркмении или использовало прокси-системы для того, чтобы хотя бы что-то узнавать, или пользовалось радиоприемниками для того, чтобы слушать радиостанции. Вообще все, что происходило в Туркмении со средствами массовой информации, ставило эту страну вровень с Северной Кореей и Кубой. Хуже, чем в этих трех странах, просто не может быть.
Несогласные с режимом Туркменбаши, в том числе и многие его бывшие соратники, оказались за решеткой. На освобождение политзаключенных после смерти диктатора надеется специалист по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Я бы хотел сначала предположить, какое ближайшее будущее мне хотелось бы ожидать. Я надеюсь, если все помнят фильм «Холодное лето 53-го», да, после смерти Сталина выпущены были многие заключенные. Различные тяжелые вещи происходили. Так вот, я хочу, чтобы в первую очередь вышли сотни и сотни заключенных, в первую очередь политических, тех, кто уже давно пытался противостоять Ниязову. В первую очередь это министр иностранных дел Борис Шихмурадов, министр иностранных дел Батыр Бердыев, огромное количество министров и просто замечательных людей и специалистов, без которых сегодня задыхается Туркмения. Что же касается серьезных перспектив, то они довольно туманные, потому что речь идет о самом одиозном режиме в Азии сегодня, наверное, и говорить конкретно сложно. Значит, первое, чего не будет? Не будет наследником, наверное, сын Мурат Ниязов, которого и отец-то не очень жаловал. Скорее всего, будет какая-то временная хунта, совет. Поговаривают, что вот этот председатель похоронной комиссии, министр медицинской промышленности, который, по слухам, может быть более серьезным, чем это бывает, внебрачный сын, но я сомневаюсь, я в этом ничего не знал, может оказаться временным каким-то руководителем. Но это все будет временно, потому что серьезно страна не готова к тому, чтобы выдвинуть какого-то надежного и уважаемого, и известного туркменам лидера. Поэтому более чем уверен, что если у лидеров туркменской оппозиции, которые, слава богу, живы, многие из них находятся за рубежом, то есть те, которые находятся за рубежом, сумеют и не побоятся вернуться, то начнется, в общем, довольно серьезная политическая борьба. Но она будет проходить, наверное, наверху, в первую очередь, в кулуарах власти, но не на улицах. Кстати, очень, очень радостная для меня личная деталь. Получил от своего информатора из Ташкента сообщение, что на улицах люди уже не скрывают радости, плачут и смеются. Это значит, что, в общем, вот это заморозки 20-летние этого режима все-таки не такие серьезные, чтобы люди испугались сегодня выражать свою радость кончине тирана. Тут идет какой вопрос главный. Кто сегодня остается на контроле финансовых потоков, лично которые принадлежали Ниязову? Это миллиарды и миллиарды долларов, которые хранятся в ценных бумагах и в банках Западной Европы, в первую очередь, в немецких банках. Поэтому есть, конечно, вероятность, согласно которой окружение готовились к такого рода событиям и не могли не готовиться, потому что кто сегодня владеет финансами, тот сегодня и будет удерживать власть в этой стране.
Аркадий Дубнов, редактор одного из немногих независимых источников о событиях в Туркменистане, портала Фергана.ру, Даниил Кислов, тоже не готов предположить, кто станет преемником Туркменбаши.
На самом деле, здесь есть только один объективный, очевидный прогноз, по-моему, который могут сделать все знающие Туркмению люди, то, что туркменский народ наверняка с очень высокой долей вероятности будет лишен права выбора своего нового президента. Вероятнее всего, преемника найдут кулуарно, при помощи великих держав, поскольку этот регион является центром геополитических интриг или просто интересов России и США. И, конечно, печальные прогнозы возникают из-за того, что мы присутствуем при очень таком интересном событии, которое можно назвать первой ласточкой падения диктаторов. То есть несколько центральноазиатских диктаторов, которые правят практически пожизненно. И Туркменбаши один из них. Вот оказалось, что все-таки они живые люди, что это не тот Туркменбаши, который как золотое изваяние стоит на центральной площади Ашхабада, и даже солнце движется под его взглядом, а он просто живой человек. Это человек, который ушел как-то неожиданно для всех, а неожиданно потому, что Туркмения оказалась брошенной всеми. Одни просто качали ее газ, другие просто закрыли глаза на то, что там происходит. И даже сам Туркменбаши, по-моему, не очень заботился тем, чтобы чтобы указать пальцем на какого-то человека, на своего преемника. Прогноз по поводу преемника, наверное, занимает всех сейчас больше всего. И здесь возникает одна из самых острых проблем, на мой взгляд. Дело в том, что все газовые деньги или государственные деньги, которые должны принадлежать народу Туркмении, они на самом деле находятся на личных счетах Ниязова, Туркменбаши, европейских банков, в том числе Deutsche Bank. И наследником этих счетов автоматически станет его сын. Сын, который, в принципе, не претендует на преемника и который не имеет никаких амбиций, ни интеллектуального уровня. На детях, знаете ли, природа отдыхает. Все-таки Туркменбаши был хорошим управленцем при всех, но... И сейчас основная проблема, основной вопрос в том, что удастся ли договориться тем людям, которые контролируют ситуацию внутри Туркмении. То есть это силовики, это от министра обороны, значит, Амангельдиева до личного охранника президента. Это люди, которые реально управляют властью после его ухода, и человеком, который распоряжается деньгами Туркмении, то есть сыном Туркменбаши.
В том, что Мурат Ниязов может сменить отца на троне, сомневается и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Насколько я знаю, Мурат Ниязов никогда не считался каким-то очень авторитетным деятелем в Туркменистане. Про него всегда ходило много слухов, и вокруг него роились скандалы, ну, как часто бывает с детьми, так сказать, царей. И если бы сам Сапармурат Ниязов прилагал усилия для того, чтобы сделать его своим преемником, как это делал Гейдар Алиев в Азербайджане на протяжении длительного времени, возможно, из Мурата Ниязова вырос бы наследник. Но Туркменбаши этого не делал, поскольку он, очевидно, собирался править, ну, если не вечно, то, по крайней мере, очень долго. В конце концов, возраст ему это позволял предполагать. И я думаю, что с его уходом ситуация вообще будет стремительно меняться. И рассчитывать на то, что люди, которые, я думаю, как в любой диктаторской системе, на самом деле своего деспота ненавидели, и что они теперь добровольно согласятся на передачу власти сыну покойного диктатора, это сомнительно. Можно себе представить, на мой взгляд, что это будет каким-то временным вариантом, просто поскольку уход Ниязова – это полный шок, я думаю, и для людей в Туркмении, и даже для высшего руководства. И, конечно, нужна какая-то хотя бы на первое время конструкция, которая поддержит стабильность. Но очевидно совершенно, что страна, настрадавшаяся от отца, и, кроме того, страна, которая, безусловно, станет объектом вмешательства со всех сторон внешних сил, не удержится ни Мурат Ниязов, ни никто из непосредственных приспешников покойного президента. Суть режимов, подобных Ниязовскому, в том, чтобы никаких вообще возможных претендентов не существовало. Был когда-то кронпринц, или, по крайней мере, человек, которого таковым рассматривали, бывший министр иностранных дел и вице-премьер Борис Шахмурадов, который сейчас находится в тюрьме. Каково его состояние, никто не знает. Если он, дай бог, жив и здоров, то я думаю, что он, конечно, из заключения через какое-то время выйдет, и он имеет шансы на то, чтобы, по крайней мере, претендовать на серьезную роль, поскольку он, с одной стороны, человек известный в республике, с другой стороны, пострадавший за попытку, так сказать, свержения тирана, и в этой ситуации его шансы, по крайней мере, существуют. Что касается остальных, то принципом Ниязова было постоянно чистить государственный аппарат, не давая никому возможности хоть как-то себя проявить.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Туркмения после Туркменбаши. Какое будущее впереди? Тему обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем комитета Государственной Думы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». О том, что может произойти в Ашхабаде в ближайшие дни, я говорил с живущим в Норвегии лидером Объединенной демократической оппозиции Туркмении, бывшим министром иностранных дел Авдой Кулиевым. Кулиев и другие туркменские оппозиционеры, узнав о смерти диктатора, решили в ближайшее время вернуться на родину.
Мы уже сделали первый шаг, переговорили друг с другом, той оппозицией, с теми группировками, которые находятся за рубежом, в Европе и в России, и договорились собраться и поехать в Туркменистан, начать совместную работу.
Скажите, пожалуйста, вы не опасаетесь, что вас могут просто задержать, арестовать прямо в аэропорту?
Вот мы продумываем пути, как это сделать. Надо заручиться поддержкой и России, и западных стран. Мы делаем для этого все, что необходимо.
Как вы видите, как сейчас будет развиваться политическая ситуация в Туркмении? Считаете ли вы, что могут произойти какие-то волнения или даже свободные выборы?
Свободных выборов, я думаю, не будет, если будут те силы находиться, которые сейчас находятся у власти. И думаю, что и волнений не будет. Они, видимо, контролируют ситуацию строгим образом, потому что народ напуган репрессиями, и Ниязова нет, но его наследие огромное остается у власти. Я думаю, что он, если даже не наследовал, во всяком случае, те же люди, которые так же думают, как Ниязов, они остались у власти. Если даже они убрали его каким-то другим образом, насильственно.
Вы считаете, что это могла быть насильственная смерть?
Ну, тут всякое может быть, конечно, нельзя исключать и этого. Но я думаю, что он был таким больным человеком, скорее всего, наверное, это болезнь. Но нельзя ничего другого исключать тоже.
Вы хорошо знали Ниязова. Как вы могли бы охарактеризовать его эпоху, главные символы его эпохи, главные знаки?
Вы знаете, Ниязов и тогда, когда я познакомился с ним, он был именно таким же, каким он себя проявил позже. Просто в тот период он скрывал многое, хотя и многое и не скрывал. Культ начался давно, и этому потакали его окружение. Когда он, этот культ, проявился ярко, четко, и смысла не было сидеть в том кресле, в котором я сидел, и другие сидели. Я, например, открыто сказал ему, что я дальше не буду работать с вами и буду бороться против вашей политики, вашего режима. Я открыто ему говорил, и трижды встречались мы после моего ухода с поста министра иностранных дел. И все три раза он уговаривал меня уехать послом, куда я захочу, или занять другой пост. Я отказался этого делать, поскольку я видел, что работая с ним, невозможно на него влиять, что-то изменить в этой политике, которую он проводит. Поэтому я и ушел из правительства. Это было видно в 91-92 году ярко, четко. И те люди, которые думали или говорят там, что вот, мол, это не так, вот мы старались изменить, они в его окружении не играли никакой роли. Он совершенно единолично решал и не слушался никого. Его не интересовала государственная политика или государственные интересы. Его интересовало только он сам, лично он и личное обогащение.
Сапурмурат Ниязов совершил очень много странных, эксцентричных поступков. Как вы объясняете это, может быть, душевной болезнью или чем-то еще? Поступков, которые вызвали у всего мира полное изумление, типа планов по переселению пингвинов или запрет на ношение бакенбардов и так далее.
В этом мере это несколько даже популистское. Туркмен, менталитет такой, что он всегда ориентировался на земное, на скромное. И он где-то играл на этих чувствах, старался показать себя настоящим таким туркменом, хотя он не был нисколько туркменом по его морали, образу действий, образу мышления. Он просто хотел понравиться какими-то своими действиями, бакенбарды, бороды, то отращивал. Видимо, этим объяснялось. Я думаю, что его, наверное, нельзя назвать психически больным, но вот недостатки такие человеческие, скорее всего.
Сейчас многие аналитики изучают его семью и думают, что может быть преемственность по наследственной линии, что к власти может прийти его сын или кто-то из ближайших родственников. Велики ли шансы на такое развитие событий?
Я думаю, что они были велики, если бы он, скажем, при жизни именно действительно так думал и захотел, то такой вариант, возможно, был. Но он, мне кажется, не очень доверял и своему сыну, поскольку он не знал ни обычаев, ни языка, ничем не был связан с туркменами. Ну, с Туркменистаном, скажем, он был связан, поскольку, ну, субстрат, где он родился. Но туркменскому народу он номинально принадлежал. По духу он не был туркменом и не знает языка, ни обычаев. Поэтому очень мало шансов. У него была попытка, там, отправил на переговоры, даже официальные, в Объединенные Арабские Эмираты. Не будучи ни членом правительства, он проводил там переговоры по государственной линии. Это, видимо, была такая попытка. И потом на Западе были силы, которые хотели бы его видеть у власти. Но думаю, что шансов мало для этого.
Культ личности Туркменбаши был колоссальным. Мало есть аналогов, но, наверное, самый ближайший, конечно, культ личности Сталина. И разоблачение этого культа личности, как мы помним, происходило в течение многих лет и очень болезненно для масс, с которым трудно было расстаться с таким портретом вождя. Представим себе идеальную ситуацию, что в Туркмении начинается процесс освобождения от этого культа личности. Насколько он глубоко вошел в сознание, насколько сложно будет простым туркменам от него избавиться и увидеть правду.
Туркмены давно видят правду, поскольку культа был, личности не было, и это каждый туркмен понимал. Это насильственно, совершенно репрессивно внушалось людям. Туркмены отвергли это. Я думаю, что нет, пожалуй, ни одного туркмена, который бы увидел в Ниязове личность. Это совершенно исключает. Это была не личность, а беда для нашего народа, и каждый понимал эту беду. И уже можно заранее сказать, что его смерть как раз избавила туркменский народ от него. Но вот дальше те силы или люди, которые сейчас у власти находятся, как с этим справиться, вот это задача оппозиции и задача нашего народа, как встать на путь демократии.
Лидер туркменской оппозиции Авды Кулиев. Что будет с российско-туркменскими отношениями после смены власти в Ашхабаде? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Российская Федерация в определенной степени была и остается заложником Туркмении, поскольку вот эти объемы газа, которые Туркмения продает «Газпрому», для «Газпрома» крайне важны. Газовый вопрос перевесил тему прав и состояния соотечественников в Туркмении, когда несколько лет назад президент Путин подписал Ниязовым договор, по которому фактически Россия отстранялась от защиты прав русских в Туркмении, чем Ниязов немедленно воспользовался. Ниязов никогда никому ничего не давал. Даже когда обещал, он всегда, в конце концов, как-то обманывал, поступал таким образом, как выгодно было даже не Туркмении, а ему лично. Поэтому я не думаю, что кто-то в Москве будет по нему плакать. Переговоры «Газпрома» с Ниязовым всегда были одними из самых тяжелых вообще из всех возможных.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Накануне визита Владимира Путина в Киев отец Александр Литвиненко представил изданные на Украине и запрещенные в России книги своего сына. Сразу после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководить Туркменией будет вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов. Смерть Сапармурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Правозащитники выразили надежду на перемены в Туркмении. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным 18-летний солдат срочной службы Раиль Бикмухаметов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На теле погибшего многочисленные травмы и кровоподтеки, возбуждено уголовное дело. В Воронеже инвалиды-чернобыльцы приостановили голодовку, начатую 18 декабря. Власти обещали обсудить их требования. Члены Российско-Белорусской правозащитной комиссии при президенте России обеспокоены преследованиями оппозиции в Белоруссии. В Ираке похищен и убит тренер олимпийской сборной страны по велоспорту. В Багдаде в результате теракта сегодня 13 человек погибли, 12 получили ранения. Глава МИД Ирана Манучер Муттаки призвал международное сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить работы по обогащению урана.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Отец убитого в Лондоне Александра Литвиненко встретился сегодня с журналистами в Киеве. Вальтер Литвиненко заявил, что его сын был убит по приказанию президента России Путина. На пресс-конференции побывал корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Пресс-конференция Вальтера Литвиненко была приурочена не только вышедшим накануне на Украине книгам его сына ЛПГ «Лубянская преступная группировка» и ФСБ «Взрывает Россию», но и предстоящему в пятницу визиту российского президента. В его адрес из уст отца Александра Литвиненко и прозвучали главные обвинения.
«Мой сын был убит бандитами с Лубянки по указанию Путина. Об этом мне сказал перед смертью мой сын. Он сказал, кто его убил и почему приказу. Мой сын никогда не был шпионом. Он всегда боролся с бандитизмом, с преступностью в стране и считался одним из лучших сыскников Москвы. Такие люди сейчас в ФСБ не нужны. Сейчас нужны поклоняющиеся. А сын пишет мой о взрывах на Гурьянова. Дома повзрывали там в Москве. О том, как в Рязани пытались дом взорвать. Вот вам и взрывы. А он обрадовался, открыл душу, пришел друг мой, Путин. Да не может быть бывший шпион нормальным человеком. Он же шпионил там, в Германии. А сейчас он президент России. Спит. 97% у него рейтинг. У него там весь народ российский под гипнозом находится».
Перед журналистами выступил и друг погибшего Александра Литвиненко, режиссер Андрей Некрасов.
Александр Литвиненко доказал, что его слова весомы. Когда я вошел в палату, когда он уже был в довольно плохом состоянии, он сделал усилие, показал на себя пальцем и сказал: «Вот так, старик, приходится доказывать, что ты говорил правду». Вес слов на его стороне. Что мы имеем с другой стороны? Мы имеем страну, в которой уровень несвободы достигает, может быть, даже не брежневского уровня, а сталинского, потому что люди перестали быть свободными внутри. Не механическое, это, так сказать, затыкание дыр, как при Брежневе, когда была, у многих уже было ясно, что происходит, коммунизм умирал. Мы имеем в виду средства массовой информации, которым заткнули рот. Я очень приветствую всех вас, а такое огромное количество камер. Этого не было в России. Вы сами знаете. Есть очень серьезные подозрения, которые даже средний человек, читая эти книги, посчитает достойными глубокого всестороннего изучения со стороны средств массовой информации, со стороны правоохранительных органов, всего общества. Мы имеем также невыясненные убийства, мы имеем запреты, мы имеем секретные суды, мы имеем засекречивание того, что, по мнению специалистов многих, нельзя засекречивать, например, материалы по Рязани, материалы по взрывам домов в Москве.
Вальтер Литвиненко, семья которого имеет украинские корни, пояснил, почему он решил встретиться с представителями СМИ в Киеве накануне визита Путина.
«Я ему в лицо бы сказал то, что я о нем думаю. А если ему не удастся окрутить украинцев, я буду только рад. Чем больше я сделаю для него противовес ему, тем, я думаю, будет лучше для вас, для всех. И для русских будет лучше. Потому что этот человек не может быть честным. Его руки в крови. На его совести 250 тысяч чеченцев уничтожены».
Верит ли Вальтер Литвиненко, что Скотланд-Ярд сможет поставить точку в расследовании дела об убийстве его сына?
«Вы понимаете, эти идиоты наследили так там этим полониям, что можно прям до самого Кремля дойти. И естественно, они пришли в Москву, но Москва не даст им сейчас все в открытую. Мы всегда в России узнаем преступника после того, как он уходит. Мы узнали многое о Сталине, узнали много о Ленине, о Хрущеве, о Брежневе мы узнаем постфактум. Сейчас мы узнаем и об этом правителе. И я думаю, что будет правды много. И об убийствах тех, которые произошли до Политковской, их очень много. Если взять этот кровавый шлейф, тянущийся за Путиным, он большой и долгий. Там столько убийств, и убийств таких, которые мы и не знаем. Кого они дальше уже убьют, как говорится, кого замочат в сортире?
Сразу после пресс-конференции Вальтер Литвиненко и друзья его сына отвезли в российское посольство, вышедшее на Украине, книги Александра Литвиненко, надеясь, что в пятницу их передадут лично Владимиру Путину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 21 декабря, итоговый выпуск. Министр обороны России Сергей Иванов предложил ввести контрактную систему для учащихся государственных высших учебных заведений. Суть предложения Иванова заключается в том, что выпускник, учившийся в ВУЗе бесплатно, обязан будет после получения так называемого бюджетного образования отработать 5 лет в государственной структуре по полученной специальности. К инициативе министра большинство экспертов отнеслись настороженно. Формой крепостного права назвал эту идею заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Если ты поступаешь учиться и не платишь за это деньги, то за твое обучение платит государство. А как известно, долг платежом красен. Такова главная идея новой инициативы вице-премьера Сергея Иванова. Выпускник должен отработать те деньги, которые вложены в его подготовку, как высококвалифицированного специалиста, заявил Иванов на недавнем заседании военно-промышленной комиссии при правительстве России. Министр обороны предусмотрел и жесткие сроки службы на государственных предприятиях – 5 лет. Однако у скептиков уже возникло несколько вопросов к вице-премьеру. Например, не противоречит ли его предложение конституционному праву каждого гражданина на получение образования? Не кроется ли за этим стремление государства сделать образование в России платным? Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов возможное введение обязательного распределения после вуза назвал формой крепостного права.
Не раз звучит мнение о том, что необходимо приступить к реставрации советской системы, в которой, как мы хорошо помним, после вуза выпускники направлялись на четкие фиксированные места с отработкой 3 лет после завершения высшего образовательного учреждения. Вместе с тем, эта система у самих выпускников и у работодателей вызывала серьезные вопросы. Она так или иначе ассоциировалась с своеобразным введением крепостного права для выпускников высшей школы. И в этом смысле любые инициативы в этом плане вызывают огромное количество вопросов. Идет ли Россия по пути вращения к тоталитарному государству, или же она идет по пути гражданского общества?
Научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров считает предложение Сергея Иванова нерациональным. Для всех выпускников, которые учатся сейчас на бюджетной основе, госпредприятий может просто не хватить.
Что это за предприятия такие, которые не могут нормальных работников нанять на рынке труда? Это предприятия, которые явно собираются им недоплачивать или создавать какие-то невыносимые условия жизни. Следовательно, это плохие предприятия. Это предприятия, которые не справляются со своей работой. На мой взгляд, если директор какого-то предприятия говорит, чтобы ему прислали халявных крепостных рабочих, то надо его снимать немедленно с должности и разбираться, что, так сказать, такое происходит у него на предприятии, что он не может вообще людей обеспечить нормальной зарплатой.
Это мнение научного руководителя Федерального института развития образования Евгения Сабурова. О том, что предложение министра обороны вполне может быть реализовано в системе образования, работающей на государственные структуры, убежден ректор Костромского государственного университета Николай Рассадин.
Если идет планирование подготовки специалистов по группе специальностей, по количеству, которое может быть востребовано на рынке труда, то вполне справедливо ожидать и требований государства, чтобы эти подготовленные специалисты участвовали в общественном государственном производстве, в культуре, в социальной сфере. И я думаю, что этот механизм может быть каким-то образом и возобновлен. Наверное, это может быть сопряжено с усилением позиций, я имею в виду правовых позиций, по целевой контрактной подготовке специалистов, то есть специалиста на конкретное рабочее место. Единственное, в чем здесь слабое место, что пока не прозвучало абсолютно важное и непременное требование, это создание необходимых условий для выпускников вот по месту, где бы они осуществляли свой гражданский профессиональный долг.
Говорил ректор Костромского государственного университета Николай Рассадин. А вот профессура и студенты томских высших учебных заведений предложение ввести контрактную систему всерьез не воспринимают, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Предложение вице-премьера Сергея Иванова в Томском госуниверситете обсуждают и профессора, и студенты. Леонид Мухин, директор Центра содействия трудоустройства выпускников Томского госуниверситета.
Спросите у выпускников 80-х, 70-х годов, как они относились к распределению. Я могу сказать, относились со страхом, потому что отправят в дальнюю деревню и заставят 3 года работать.
Проректор Томского госуниверситета Александр Ревушкин пережитком систему распределения не считает. Говорит, есть у нее и положительные стороны. Например, гарантированное трудоустройство. Сельские школы таким образом получат специалистов с высшим образованием, а не со средним или техническим.
Было и очень много таких случаев, когда выпускник приезжал, находил там свою судьбу, устраивался, работал, и вся жизнь проходила в этом учреждении, в этой местности, и он доволен этим.
Нынешние студенты Томского госуниверситета систему распределения обязательной для всех бюджетников не представляют. Во-первых, потому что в государственных учреждениях платят копейки, а во-вторых, право выбора все же должно оставаться.
Мне кажется, что стоит сделать распределение необязательным. То есть, если ты хочешь, ты уезжаешь, а если не хочешь, ищешь работу сам.
Не, ну если хорошая работа, почему не поработать?
Что касается технических специальностей, это хорошо, потому что устроиться на хорошее место достаточно сложно. Что касается гуманитарных, я думаю, это большой минус, потому что с гуманитарных профессий люди могут идти, допустим, филологи не только в учебу, но переводчиками, также в турфирмы, еще куда-то.
Студенты говорят, нынешняя система их вполне устраивает. Сегодня они ищут работу сами, но сами же могут ее при желании сменить. К разговорам о возврате системы распределения всерьез в томских вузах пока мало кто относится. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Идея вице-премьера Сергея Иванова не нова. В советские времена студенты, поступая в институт, заранее знали, что их ждет распределение по специальности. Правда, время отработки, так раньше называли обязательное трудоустройство, было 3 года. Если выпускникам технических вузов чаще предлагали работу на городских предприятиях, то гуманитариям везло меньше. Молодежь отправляли трудиться в российскую глубинку. Так случилось и со Светланой Евстафьевой, выпускницей факультета иностранных языков Мордовского госуниверситета. Ее вместе с мужем, закончившим тот же факультет, вызвали в деканат и предложили поработать в деревне Мордовская Козловка. В случае отказа руководство вуза могло не выдать диплом, вспоминает Светлана Евстафьева.
Ну, когда муж поехал, посмотрел условия, ну, во-первых, значит, там какая-то съемная комната в хибаре в какой-то. Добраться можно было только на тракторе или на телеге в осенне-зимний-весенний период. И естественно, нас молодых двоих бы это не испугало, но у нас был маленький ребенок, он очень часто болел. Врачей-то не было квалифицированных. Это один из нюансов был, а второй – это то, что мне не давали по специальности работу, то есть непосредственно с языком. Может, были часы, а у меня нет. И это тоже казалось в сторону того, чтобы мы отказались.
Сегодня сторонники инициативы вице-премьера по реформе образования поддерживают ее, рассчитывая, что деньги, вложенные государством в подготовку специалистов, будут отработаны. Противники возражают, что деньги на образование, которые якобы тратит государство, на самом деле средства, полученные от налогоплательщиков. Ольга Вахонь, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Британские СМИ пишут о втором пришествии Джека-потрошителя. Действительно, между делом анонимного убийцы, повергшего в ужас жителей Лондона в 1888 году, и убийцы из Ипсвича прослеживается аналогия. В викторианском Лондоне серийный убийца зарезал 5 проституток. В окрестностях Ипсвича на востоке Англии также найдены трупы 5 представительниц древнейшей профессии. Корреспондент «Свободы» Наталья Голицына попросила прокомментировать взбудоравшей Британию убийство бывшего сотрудника отдела по расследованию убийств британской полиции и автора недавно вышедшей книги «Джек-потрошитель. Расследование 21 века» Тревора Мариотта.
Между 2 и 12 декабря в окрестностях Ипсвича на востоке Англии один за другим были найдены обнаженные тела 25-летней Джеммы Адам, 19-летней Тани Никол, 24-летней Аннел Олдертон, 24-летней Полы Кленнелл и 29-летней Аннет Николс. Все они работали в районе красных фонарей Ипсвича. В ходе расследования были арестованы один за другим два человека. Первым подозреваемым стал 37-летний работник супермаркета и бывший полицейский Том Стивенс. Арест был произведен у него дома в деревушке Тримли, неподалеку от Ипсвича. Выяснилось, что он был хорошо знаком со всеми убитыми проститутками и регулярно пользовался их услугами. Однажды он даже устроил вечеринку, на которую пригласил 8 проституток, среди которых были и все впоследствии убиты. Спустя день был арестован второй подозреваемый, 48-летний шофер грузовика Стив Райт, проживающий на одной из улиц в районе красных фонарей Ипсвича. Оба они допрашиваются полицией, а в их домах работают полицейские эксперты. Одновременно просматриваются материалы съемок видеокамер наружного наблюдения в Ипсвиче и прослеживаются звонки с мобильных телефонов арестованных и жертв серийного убийцы. На расследование самого громкого дела о серийных убийствах последних лет брошено более 500 полицейских не только графства Суффолк, где было совершено преступление, но и других графств. Первым бросается в глаза сходство этого дела с оставшим легендарным и все еще не раскрытым делом Джека Потрошителя, когда неизвестный серийный убийца с августа по ноябрь 1888 года зарезал 5 проституток в Лондоне. И там, и тут фигурируют проститутки, и там, и тут 5 жертв. В Англии это невольно воспринимается как многозначительное совпадение. Тревор Мариот, следователь в отставке отдела убийств полиции графства Бетфоршир с 18-летним стажем. Он же автор нашумевшей книги «Джек Потрошитель. Расследование 21 века», в которой он выдвигает новую гипотезу относительно личности Джека Потрошителя и рисует его психологический портрет. По словам Тревора Мариота, он 10 лет занимался реконструкцией и расследованием старого викторианского дела об убийстве лондонских проституток. Но можно ли назвать сходство этих двух дел случайным? Не вдохновлялся ли современный серийный убийца подвигами своего лондонского предшественника? Говорит Тревор Мариот.
Нет, не думаю. Мне не кажется, что здесь так уж много сходства. Пожалуй, единственное сходство – это то, что все жертвы убийств в Ипсвиче – проститутки. Сейчас следователи ищут сходство не в викторианских временах, а в убийствах в этом же регионе 10-12-летней давности. Они пытаются проверить, нет ли у них сходства с нынешней серией убийств. Что же касается дела Джека Потрошителя, то, конечно, его жертвами были проститутки. Но здесь нужно учесть, что проститутки – это самые незащищенные существа для каждого, в том числе и для серийного убийцы. Такой человек остается с проституткой один на один, и тогда она становится еще более легкой жертвой.
И все же, можно ли говорить о том, что в деле Джека Потрошителя XIX века и в серийных убийствах в Ипсвиче просматриваются сходные мотивы преступления?
Думаю, что это сходство можно усмотреть лишь в том, что мы все еще до конца не знаем мотивы Джека Потрошителя, как не знаем и того, какие мотивы были у серийного убийцы в Ипсвиче. Можно, конечно, составить список возможных мотивов убийства ипсвичских женщин. Первое, что приходит на ум, это то, что убийца ненавидел или женщин, или вообще проституток. И в этом можно усмотреть сходство между этими двумя сериями убийств. Однако, если мы обратимся к 1976 году, когда в Англии прогремела серия убийств проституток в Йоркшире, и когда был арестован и осужден Питер Сатклифф. Во время допросов он сообщил полиции, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать проституток. Думаю, что мотивом этого преступления была ненависть к проституткам, тяга убийцы именно к такого рода преступлениям.
Вы пишете в своей книге, что Джеком Потрошителем мог быть посещавший Лондон моряк торгового флота. В Ипсвиче полиция арестовала 2 местных жителей. Можно ли допустить, что и в этом случае серийным убийцей мог быть человек со стороны, приезжий?
Видите ли, у меня нет исчерпывающей информации о ипсвичском деле, поэтому я могу лишь предполагать. Судя по тому, где были обнаружены тела, убийцей мог быть местный житель. Некоторые тела были найдены в сельской местности невдалеке от автотрассы, так что убийца мог приехать из Ипсвича. Но опять же, это лишь предположение, поскольку у меня нет тех улик, которые имеются у полиции. Все могут прояснить доказательства, которые будут получены в течение ближайших нескольких дней.
Как вы полагаете, может ли опыт расследования дела Джека-потрошителя помочь в расследовании убийств в Ипсвиче?
Не думаю. Что касается дела Джека-потрошителя, то в те времена британская полиция была крайне неопытна. У нее не было опыта расследования серийных убийств. Большинство полицейских в те времена не проходили надлежащей профессиональной подготовки. Их брали в полицию сразу после службы в армии, не обучали криминалистике, как это делают в наше время. В викторианские времена полиция не имела представления о современных методах расследования убийств. Пожалуй, здесь может помочь лишь психологический портрет серийного убийцы, понимание того, что им движет и к чему он стремится.
Говорил бывший следователь и автор книги «Джек-потрошитель. Расследование 21 века» Тревор Мариот. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы, 21 декабря, итоговый выпуск, обзор печати. Среди основных событий 2006 года россияне отмечают прежде всего убийства, дедовщину и погромы, а другие внутриполитические события их внимание практически не привлекают. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, который обсуждает сегодня пресс. Обзор российской печати подготовила Вероника Баде.
«Дедовщина важнее национальных проектов» – это заголовок из газеты «Ведомости». Социологи предложили респондентам выбрать из списка политических событий года от 1 до 5 наиболее важных, пишет газета. На первом месте оказалось дело рядового Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины, 46%. Чуть меньше 40% отметили уничтожение Шамиля Басаева. И 27% посчитали самым важным громкие убийства. Первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской и бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Примерно по 20% отметили межнациональные волнения в Кондопоге и оправдание судом водителя Олега Щербинского, обвиненного в смерти алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Далее «Ведомости» сообщают, что реформу избирательной системы, то есть ликвидацию графы против всех, отмену минимальной явки, сочли достойное упоминание только 15% опрошенных. А выборы в законодательные органы российских регионов, создание «Справедливой России» и «Съезд Единой России» – по 11%. Дискуссию же о суверенной демократии, которую вот уже несколько месяцев ведут видные фигуры российской политики, и вовсе заметили всего 5%. Правда, главный политический вопрос о власти граждан все же интересует. Борьбу вокруг фигуры преемника президента назвали важной 24% респондентов. Это четвертое место после Сычева, Басаева и Козлова. Руководитель отдела социально-политического анализа в ЦИОМ Леонтий Бызов в интервью газете «Ведомости» пояснил, что негативные события запоминаются лучше, потому что нарушают стабильность, а хорошие воспринимаются как должное. А эксперт Левада-центра Леонид Седов отмечает, что драматические события и в их опросах в прошлые годы занимали верхние строчки. Так, по его данным, в 2004 году лидировал Беслан и теракты в самолетах, а в 2005 гибель алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Результаты опросов ЦИОМ показывают, публичной политики в стране нет. Она перешла на теневой уровень, полагает Седов. А Бызов добавляет, что люди смотрят на политику как на развлечение. Она мало интересует народ, что характерно для стабильных обществ. Власть же сама виновата в безразличии общества. И если в 90-е годы было ощущение, что политика влияет на жизнь людей, то сегодня о том, что происходит в правительстве, Думе и партиях, уже никто не знает. О данных еще одного опроса в ЦИОМ сообщает газета «Новое известие». Правительство продолжит борьбу с бедностью, но каждый третий россиянин не верит в ее успех. Это заголовок. Борьба с бедностью является центральной задачей программы социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу, заявил вице-премьер Александр Жуков, выступая в среду в Госдуме, пишет газета. И в среду же в ЦИОМ сообщил, что свыше половины россиян уверены, что бедность можно преодолеть, правильно выстроив социальную политику государства, а более трети, 37%, считает эту проблему неразрешимой в принципе. 70% опрошенных считают бедность следствием несправедливого общественного устройства. Такие данные социологического опроса приводит газета «Новые известия». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 21 декабря – немецкий астроном и историк Юрген Хамель, предложивший убедительное объяснение феномена Вифлеемской звезды. Юргену Хамелю 55 лет, он родился в Штральзунде. После школы работал в химической лаборатории, учился в Лейпцигском университете, изучал философию, историю и педагогику. С 70-го года стал сотрудничать с Берлинской обсерваторией. В 82-м защитил в Ростокском университете диссертацию по философским проблемам астрофизики 18 и 19 века. Преподает историю астрономии в университетах Берлина и Касселя. Человека дня представляет корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Объяснение Хамеля опубликовано накануне Рождества, когда для верующих христиан священные евангельские рассказы ярко возникают в воображении. Рассказ о рождении Христа, безусловно, один из самых праздничных, а история Вифлеемской звезды вдохновляла многих поэтов, художников и композиторов. В некоторых землях Германии, где преобладают католики, кроме Рождества отмечают еще один праздник – праздник трех королей – волхвов, Каспара, Мельхиора и Бальтасара, которых в раннем христианстве считали и называли магами, и которые, скорее всего, были, по мнению Юргена Хамеля, еще и астрономами, точнее, астрологами. В подкреплении истории, описанной в Евангелии Матфея, Юрген Хамель рассказал читателям газеты Die Zeit, что в 7 веке до нашей эры, то есть в самое что ни на есть предхристианское время, произошла уникальная и единственная пока для наблюдения с Земли встреча Юпитера и Сатурна. Ее, скорее всего, и принимали волхвы за Вифлеемскую звезду. В своем интервью профессор, доцент университета Коблиц-Ландау Юрген Хамель упоминает и другие существовавшие в астрономии объяснения того, что наблюдали волхвы. Это могла быть и комета, и рождение сверхновой звезды. Но, так сказать, стрелка Юпитера и Сатурна кажется Юргену Хамелю более подходящей гипотезой. Он подкрепляет свои убеждения и знаниями истории астрологии с ее символическими объяснениями движения звезд. Хамель говорит... И символическое содержание здесь соответствует. Юпитер считался звездой царей, а Сатурн всегда связывался с иудейским народом. А еще это было в год Рыбы, а этот знак зодиака в пространстве Ближнего Востока связывали с рождением. В результате все вместе и прочитывалось, как послание «Родился царь иудейский». Меня же в этой истории более всего удивило, что Юрген Хамель, родившийся и учившийся в ГДР, смог культивировать в себе интерес к христианству и его истории, сумел не утерять его. Но, как известно, пути Господни неисповедимы.
Человека дня представлял Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были задержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.